Тибетская книга мертвых. Бардо Тидоль. Творящим добро, добром и воздастся с излишком. Ни черный цвет, ни стыд не коснется лица их. Те же, кто поступают дурно, получат возмездие сообразно с совершенным им злом. Позор покроет их, и лица их станут черными, как покров беспросветной ночи. Коран. Дословно «бардо тидоль» переводится как «освобождение, достигаемое слушанием о посмертной стадии существования». На этом уникальном памятнике, написанном в VIII веке после Рождества Христова, но тщательно скрываемом тибетскими ламами от глаз непосвященных, мы постараемся остановиться более подробно, так как он имеет самое прямое и тесное отношение к рассматриваемому нами вопросу. В этой книге умирание рассматривается как искусство, как нечто, способное привести умирающего человека к тому или иному исходу, в зависимости от уровня подготовки его сознания. Книга имела двойную цель. Во-первых, оказать практическую помощь умирающему в переживании им в момент смерти необычных и сложно-психологических моментов, а во-вторых, воспитать у живых людей правильное представление о смерти, чтобы они не мешали, а наоборот, могли бы оказать помощь умирающему, приводя его в надлежащее душевное состояние. Поэтому она являлась и является для тибетцев руководством для умирающих и уже умерших, уникальным наставлением, помогающим душам, отправившимся в посмертный путь, определять различные фазы своего промежуточного состояния между смертью и новым рождением, а также эффективным средством, используемым тибетскими ламами для достижения освобождения. Тибетская книга мертвых содержит подробное описание различных стадий, через которые вынужден проходить умерший после своей физической смерти. Ранние из этих стадий удивительно напоминают некоторые из тех состояний, которые испытывает медитирующий на смерть или наблюдает со стороны человек, тщательно изучающий и исследующий этот феномен, находясь вне своего физического тела. Например, в ней есть описание переживаний умершего, когда его душа отделяется от плотного тела и на какое-то время словно бы погружается в некую пустоту или временное забвение, окруженной серой туманообразной массой. При этом все вокруг переполнено всевозможными устрашающими и пугающими звуками, напоминающими грохот грома или шум ветра. Я также многократно сталкивался с этим состоянием у тех из умерших, чье сознание при жизни не было достаточно подготовлено к пониманию и принятию реальности четвертого измерения. Во время пребывания в бессознательном состоянии души таких людей действительно напоминали нечто, напоминающее серую туманообразную массу, а сфера третьего обертона астрала на самом деле не способна воспроизвести звуков более гармоничных, чем рев или грохот, или звуки, ассоциирующие с трением камня о металл, которые вполне логично, учитывая угнетающую окружающую обстановку, можно принять за скрежет зубов. Далее описание того, что умерший, немного придя в себя после бессознательного состояния, бывает очень удивленным от того, что, находясь вне своего физического тела, может наблюдать за своими родными и друзьями, готовящимися к его похоронам, а они его не видят и не слышат. Также очень похоже на состояние выхода души из физического тела до момента сбрасывания ею своей эфирной составляющей. Много раз во время астровыходов мне также приходилось успокаивать только что умерших, которые никак не могли поверить в то, что они уже мертвы, и терпеливо пояснять им, что именно в таком случае лучше всего предпринять, чтобы не быть втянутым в коварные и ужасные потоки кармических наваждений. Но не всегда логика мышления срабатывает в астрале, чья необыкновенно пластичная материя, кажется, сама протестует против привычной для нас логики и навязчивых объяснений разума. Большинство из умерших все же отказывались понимать случившееся, в особенности те, которые погибли внезапно, неожиданно, например, во время несчастного случая. Такие чаще всего даже слушать не хотели о своей смерти и не принимали никаких советов, предпочитая оставаться рядом с местом, где они жили до своей гибели. Эти несчастные испытывали поистине адские душевные муки, односторонне наблюдая за происходящим, никем из живых невидимые, неслышимые, мечущиеся и рыдающие в своей безысходности, пока эфирное тело, разложившись на многочисленные туманообразные лохмотья, не лишит их возможности визуально наблюдать за происходящим в физическом мире. Очень часто многие из умерших принимали нас, меня и моего сияющего ясным светом наставника-гида за ангелов или богов, послушно внимали нашим советам, разоблачались от едва заметной, окутывающей их астросом, эфирной оболочки, и после этого, присоединившись к душам других умерших, спокойно удалялись в сферы более высоких вибраций, стараясь держаться в стороне от тех, кто рвался и метался, полностью пребывая в астральном водовороте кармических наваждений и не воспринимая ничего внешнего, кроме своих внутренних переживаний, страстей и мыслеформ. Некоторые же из умерших, едва-едва успев умереть, тут же, словно выпущенные из лука стрелы, стремительно взмывали в поднебесную голубую высь и спустя мгновение исчезали из поля моего астрального зрения, растворяясь в золотом сиянии высших слоев астральной сферы. Всегда так радостно наблюдать такие совершенные души, которых ничто не может остановить в их духовном порыве и желании единения со своим истоком. Что же касается всех дальнейших описаний в книге мертвых, то здесь я вынужден очень со многим не согласиться, так как все, что происходит с умершим после освобождения от эфирного тела, принимает сугубо индивидуальный характер и никогда не повторяет ни одну другую посмертную судьбу. Нужно учитывать, что книга была написана тибетскими ламами и рассчитывалась на менталитет именно подобной категории людей, традиционно имеющих в своем сознании набор мыслеформ и архетипов данного конкретного уровня вибраций. Может быть, то, что я не принадлежу как личность к данному эгрегору и обусловило мое невосприятие астрального мира глазами людей, описывающих всевозможные бордо умерших. Сами принципы и законы тонкого мира не позволяют мне нормально и естественно воспринимать информацию, излагаемую в тибетской книге мертвых. Там, в потустороннем, огромную роль играет прижизненное развитие мыслительных и творческих способностей каждого умершего человека, а также факт наличия в его сознании тех или иных представлений о предстоящей или непредстоящей жизни после смерти. Многое, если не все, решает качество мыслей умирающего. Тот, кто ожидал увидеть после своей смерти свет, видит его и идет к нему. Кто ожидал столкнуться с кромешным мраком, ввергается в мрак и пребывает в нем. Кто всю свою жизнь искал добра, находит его после смерти и наслаждается гармонией отношений между людьми, умершими. А кто не верил в реальность жизни после смерти, не получает ее. К тому же мне ни разу не приходилось наблюдать воочию, чтобы посмертная участь умершего имела хоть какое-то отношение к событиям, происходящим в это время на физическом плане. Так в книге мертвых пишется, что явления, возникающие на небе после чьей-либо смерти, позволяют судить, в каком из шести миров сансары вновь обрело рождение сознание умершего. Если небо заволокли грозовые тучи, дует холодный ветер или разразился снегопад, то это признаки того, что умерший попал в ад. При свинцово-черных тучах сознание перевоплотилось в животное. При чистом и ясном небе – рождение в раю. При тихой погоде – рождение среди людей и так далее. Особенности каждой индивидуальной посмертной судьбы в огромной степени определяются и обусловливаются доминантом воли в сознании умершего. Но волевого усилия только самого умершего недостаточно для формирования его окружения. Для этого необходимо объединение многих сходно направленных усилий. Это обеспечивается законом притяжения подобного подобным. Неосознанное проявление волевых усилий каждым умершим притягивает его к сферам идентичных вибраций и автоматически втягивает его сознание в создание, поддержание и совершенствование его окружения. Весь потусторонний мир состоит из всевозможных сепараций, сообществ и объединений, в которых живут умершие, собранные по принципу тождественности устремлений, вероисповедания, менталитета и тому подобного. Каждое из этих сообществ несовместимо по принципам своего формирования с разнообразными другими объединениями и даже территориально, пространственно разделено с ними. Большинство вообще понятия не имеют о существовании других мест обитания, кроме своего, близкого и родного для них окружения. Такое дробное расслоение всего сонма умерших на бесконечное множество различных сообществ по признакам исторической эпохи, в которой они жили до своей смерти, по принадлежности к той или иной национальности, народу, а также по качеству вибраций, преобладающих в сознаниях умерших людей, очень трудно, вернее, практически невозможно представить с точки зрения восприятия трехмерного пространства. Причем сами обитатели многочисленных тонкоматериальных миров низшего и среднего уровней астрала мало интересуются подоплекой и законами, согласно которым обеспечивается их загробное существование. Они воспринимают мир, в котором они живут, как данность, и относятся ко всему, что происходит вокруг них и с ними, как к само собой разумеющемуся, в точности, как мы, живые, воспринимаем наш собственный мир. Например, когда я кого-то спрашивал о том, откуда он взял свою одежду, я практически получал один и тот же ответ: «Мне ее дали», или «Она все время была у меня», и так далее. Лишь немногие из умерших могли сказать, что он или она сами придумали свою одежду, или что сформировали свое окружение собственным волевым и психическим воздействием. Большинство понятия не имеют, откуда что берется и куда все девается. Память о деталях и особенностях их земной жизни практически у всех обитателей низших слоев астрала отсутствует, как отсутствуют у живых людей воспоминания о прошлых опытах, которые имела когда-то их душа. Но, тем не менее, они продолжают жить и вести себя так, как это было при их жизни на физическом плане Земли. Так, во время некоторых из моих астровыходов мне довелось встречаться и общаться с индейцами, которые и после смерти продолжают проживать в вигвамах, носить привычные для них одежды, охотятся в обширных прериях на бизонов, скачут на мустангах и ничего не знают и не хотят знать о том, что где-то существуют иные миры, совершенно не похожие на их мир. Все в их мире точно такое же, как и в земном, за исключением того, что рядом нет так ненавидимой ими цивилизации, а с мустангом можно пообщаться и узнать его личные взгляды на окружающую жизнь. Вигвам или луг, или даже индейская трубка могут очень много поведать о своих владельцах, а бизоны понимают свою положительную роль в жизни индейцев, которая их вполне устраивает, и так далее, и тому подобное. Однажды я попал даже в сообщество христиан-догматиков, чье окружение в точности соответствует церковным представлениям о рае. Те же банальные райские кущи с райскими деревьями и птицами, среди которых набожные обитатели однообразно и монотонно изо дня в день проводят свое райское существование. Там даже имеется свой собственный ад, все ужасные аксессуары которого также надуманы и материализованы слепо верующими грешниками: раскаленные котлы, скипящие в них смолой, черти, изощренно измывающиеся над бедными обреченными, чья посмертная участь состоит лишь только в том, чтобы вечно мучиться и страдать. Чем более при жизни самоограничивает себя человек всевозможными надуманными и невежественными представлениями о себе и окружающем его мире, тем в более жесткие и ограничивающие условия посмертного существования он попадет. Это аксиома, что находится в вашем сознании в качестве доминанты мышления, то и будет составлять основу всей вашей жизни после смерти. Сам Христос сказал: «Вы – боги». Какой еще более правильный духовный фарватер нужен вам, чтобы устремить к нему весь смысл вашего существования, чтобы всю энергию своих мыслей, чувств и побуждений направить только лишь на движение в этом, указанном самим Господом, направлении? Изучая книгу мертвых, ни на миг не следует забывать о том, на какой уровень сознания были рассчитаны данные тексты, иначе вы рискуете впасть в глубочайшее заблуждение, и вместо того, чтобы облегчить свою будущую посмертную участь, получите обратное. Тем не менее, несмотря на все эти замечания, нужно воздать должное авторам за многие полезные советы, которые не потеряли своей актуальности за многие сотни лет, прошедшие с момента записи тибетской книги мертвых. Поэтому продолжим наше краткое исследование этого уникального памятника культуры. В этой книге в качестве судьи всех усопших выступает Яма-Рая, властелин ада, украшенный венцом из человеческих черепов и держащий в руках зеркало кармы. В этом зеркале отражаются все добрые и злые дела каждого из усопших. От места суда в различных направлениях расходятся 6 кармических путей, ведущих в различные сферы иномерного бытия: на небо, обратно на землю или в подземный мир, где умерший должен будет, согласно его кармическому зачету, получить свое новое перевоплощение, имея возможность воплотиться либо в животном царстве, либо в так называемой сфере голодных духов, либо в демонических мирах, враждующих с богами и прочих. Существует много переводов тибетского слова «бардо», но прежде всего оно означает «проход», «точка перехода». Одни определяют «бардо» как промежуток, пространство, другие – как врата. Мы не станем углубляться в название, а только скажем, что «бардо» – это еще одна эволюционная ступень, подобная метаморфозе между различными стадиями развития. Бордо – это переход из одного мгновения в следующий. Каждое проживаемое нами, хоть при жизни, хоть после смерти, мгновение – это бордо. Вот сейчас вы пребываете в бордо, а сознание и мысль встречаются в вас, чтобы образовать сознание. И какая, в принципе, разница в вашей душе, находится она в данное мгновение своего существования в физическом теле или же вне его? Некоторые люди привыкли считать, что стоит им только отказаться во время умирания от своего тела, как врата света тут же сами распахнутся перед ними. Это очень опасное заблуждение. Такое всецелое соитие сознания умершего со своим высшим «я», которое предстает в виде света или светоносной сущности, происходит только с теми, кто привык каждое мгновение своей жизни принимать как бордо, как свой очередной переход к чему-то новому и возвышенному. Для таких людей переход сознания из физического состояния в посмертное, развоплощенное состояние ничего не меняет в главных принципах их существования. Сейчас я нахожусь в одном из своих многочисленных костюмов, а через мгновение сброшу его и облачусь в другой, чтобы более комфортно и уверенно чувствовать себя в ином мире, где я смогу в еще большей степени проявить все свои способности, наклонности и духовные устремления. Ну и что? В этом нет ничего особенного. Всего тибетцы различают 6 промежуточных состояний. Первым является естественное бордо, бордо рождения, период внутриутробного существования, воплощающийся на физический план души, переживания, испытываемые ею внутри тела будущей матери. Оно охватывает и само мгновение рождения, начало независимого существования в этой материальной сфере. Второе – бордо жизни. Это период становления души. Это бордо, в котором воплощенная душа пребывает во время сна. Это рост ребенка, достижение им взрослого возраста. Это бордо обучения, старения и жизненных перемен. Этот интервал может быть намного короче или же намного дольше, чем первый. Бордо жизни можно также назвать бордо пустых рук, потому что в это время накапливаются предпочтения и цели. Достигается состояние, в котором человек желает быть. Третье бордо связано с распадом. Оно также достигается в состоянии экстатического равновесия сознания во время глубокой медитации. Это бордо мгновений перед смертью. Это переход от кажущейся субстанциональности. Выход из ограниченного пространства трехмерного мира вне пространства. Переход из вибраций физической формы в более тонкую сферу энергетических вибраций. Оставшиеся три бордо связаны со смертью и новым рождением. Четвертое – чикай бордо. Это бордо мгновений после смерти. Здесь умерший замечает и осознает, что смерти нет, а есть только мгновение до и после смерти. Представление о смерти не имеет оснований в реальности. Для тела есть мгновение, когда оно оживлено воплотившейся в него душою, и следующее мгновение, когда оно оказывается навсегда покинутым этой же душою. В этом случае фактически можно вернуть только содержимое сосуда, тогда как сам сосуд, человеческое тело, оказывается навсегда потерян для души. Электролампочка может гореть только при условии непрерывного поступления электроэнергии, а при отсутствии ее она становится лишь ни на что непригодной серой стекляшкой. Так и человеческое тело может светить жизнью только при условии непрерывной подпитки его силами и энергиями души. Душа либо может быть в теле, либо покидает его. Промежуточного мгновения нет. С точки зрения физического тела, четвертое бордо наступает, когда для человека уже имеет место летальный исход или так называемая смерть. Но ведь не нужно забывать, что тело никогда и не жило своей независимой жизнью, а служило всего лишь только проводником, причем самым грубым, жизненной энергии души. Фактически, после момента смерти для физического тела наступает самый активный период его существования, потому что оно энергиями своего распада начинает поддерживать жизнь мириад микробов и других микроорганизмов. Четвертое бордо охватывает события, происходящее на тонком плане в момент смерти. Три главных признака возвещают о наступлении смерти. Телесное чувство давления, когда земля погружается в воду. Превращение сковывающего холода в лихорадочную жару, когда вода погружается в огонь. Возникновение ощущения, словно тело разрывается на мельчайшие частицы, когда огонь погружается в воздух. Именно в этом четвертом бордо возникновения или прохождения через смерть умирающий часто видит изначальный ясный свет, в котором перед нами сияет божественная сущность бытия, не отождествляемая нами с нашим телом. Именно в этот самый момент, как ни в какой другой момент воплощения, перед душою, неохваченной, всепоглощающим напряжением, открывается уникальная возможность мгновенно достичь освобождения. Если же умерший замешкается, то позже ему вновь представится подобная возможность, в тот самый момент, когда над ним засияет второй, но уже менее яркий источник ясного света. Упустив и эту возможность, душа должна будет начать свой переход через трудную для нашего физического и логического понимания последовательность психических событий, в ходе которых сознание постепенно все больше будет удаляться от освобождающей истины и все ближе приближаться к своему новому воплощению. Пятое бордо, бордо смерти, чинеид бордо, можно назвать как бордо испытания реальности, бордо скитания, в котором душа умершего переходит в следующую стадию своего обучения, старения, роста. Именно в этом бордо душа встречает многих мирных и воинственных существ. Она обозревает целые пантеоны божеств, озаренных разноцветным сиянием, стражей врат, а также яростных божеств, хранителей знания и йогини четырех центральных точек. Именно здесь душа встречает 10 000 любящих и 10 000 яростных аспектов ума. Этот переход случается, когда ум исчерпывает обусловленное содержимое прошедшей жизни, привязанности и стремление достичь безопасности. Это избавление от своего прошлого. Еще одна возможность получить прямой доступ к формам, возникающим в уме и порождающим окружающий умершего мир. Это бордо умирания ума, мыслящего в терминах времени. Одновременно с поглощающим все внимание умершего присутствием данных многочисленных существ и божеств, душа начинает наблюдать тусклые разноцветные источники света, указывающие на отдельные локи или миры, в которых может произойти ее новое рождение. Мир богов – Девалока, мир титанов – Ассуралока, мир людей – Манакалока, мир животных – Тирьякалока, мир голодных духов – Преталока и мир преисподней – Наракалока. Притяжение к этим тусклым источникам света в силу идентичности их вибраций и вибраций астральной оболочки души умершего способно очень сильно помешать духовному освобождению и подтолкнуть к повторному рождению. Итак, если развоплотившаяся душа упустила возможность достичь освобождения во время пребывания на предыдущих этапах своего посмертного перехода, то она автоматически переходит в состояние сознания, описываемое в ситпа-бордо или бордо стремления к новому рождению. Шестое бордо мгновение перед рождением – это снова растворение. Находящихся на этом этапе умерших предупреждают, чтобы они не желали чудесных кармических способностей, которыми они, как им представляется, обладают в этот момент, и не привязывались к ним. если душа до сих пор не смогла использовать предоставляемые ей возможности для освобождения, то о каких уникальных способностях можно говорить? Здесь астральные тела приобретают способность беспрепятственно перемещаться и проходить сквозь плотные предметы. Душа может появляться и исчезать по своему желанию, менять свои размеры и форму, множиться на любое количество голографических аналогов и мгновенно переноситься в любое желаемое место. Ощущение счастья или чувство горечи, испытываемые душою в шестом бордо, зависит от кармы умершего. Здесь души с грузом плохой кармы мучаются от постоянного и неудержимого страха, продуцирующего в окружающее их пространство ужасающие звуки, видение чудовищ и хищников, разъяренных стихийных сил природы, типа обвалов, землетрясений, шторма, пожаров и так далее. Те же души, которые при жизни стяжали кармические добродетели, будут наслаждаться всевозможными удовольствиями, соответствующими уровню их сознания. Души с нейтральной кармой столкнутся только с беспросветной тупостью, серостью и однообразием. Это мгновение, когда душу начинает неотвратимо привлекать следующая стадия становления, когда желания станут толкать ее к новой утробе, из которой она в новом человеческом облике сможет вновь появиться в физическом мире, оказывающемся для нее, как всегда, или очень большим и неуютным, или слишком маленьким и тесным. Важной частью этого этапа посмертного перехода является суд, когда судья мертвых, Яма-Раджа, с помощью кармического зеркала обозревает все добродетели, недостатки и поступки умершего, а затем определяет для него дальнейшую, соответствующую его карме, участь. Из зала суда ведут 6 кармических путей, каждый в свою локу, область, где душа будет воплощена заново. Обычными испытаниями в низших мирах являются пытки огнем, расплавленным металлом и холодом, расчленение на множество кусочков, нападение кровожадных хищников, фантастических чудовищ, пожирающих плоть умершего и тому подобное. Во время пребывания в этом последнем бордо душа умершего будет тщетно пытаться вновь войти в свое мертвое тело, но найдет его или уже разлагающимся, или кремированным, захороненным, замерзшим, утонувшим или искромсанным хищниками и птицами, в зависимости от обстоятельств смерти. Для многих людей существенное значение имеет дальнейшая судьба их физического тела, связанная с процессом распада химических элементов, составляющих его. Самое главное, что нужно понять и усвоить в данный момент, так это то, что все это наваждение – всего лишь бред, производное вашего сознания, то есть ничто, иллюзия жизни. Если не понять и этого, то неизбежно произойдет повторное рождение, и, возможно, потребуются тысячи и сотни тысяч лет, чтобы душа все же смогла освободиться от этой засасывающей ямы бедствий и страданий. Когда перед душою возникает заря огней шести лог, можно еще предпринять попытку закрыть врата чрева, для чего рекомендуется прибегнуть к следующим испытанным средствам. Начать молиться и умолять Бога о снисхождении, признать свою греховность и просить о помиловании и пощаде. Попытаться постичь, что все происходящее с вами и вокруг вас не более чем иллюзия, зеркало, отражающее вашу низшую природу. Начать медитацию, обратив все свое сознание к ясному свету. Сосредоточиться на воспоминании добрых дел, проделанных в жизни, и на символах положительной кармы – альтруизм, бескорыстие, любовь, доброжелательность ко всем существам, какого бы ужасающего вида они ни были, и тому подобное. Любым путем избегать видений со сценами разврата, половых актов, обнаженных мужчин или женщин, имеющих явно сексуальную подоплеку. Во что бы то ни стало, стремиться к отрешенности от подчинения двойственным эдиповым связям с будущими родителями. Когда же душа не в состоянии выполнить ни одной из вышеперечисленных рекомендаций, то она при помощи ярких иллюзий и иллюстраций будущей жизни будет неотвратимо направляться к новому рождению. На данном этапе начинают возникать различного рода признаки, указывающие на характер Локи будущего воплощения. Данный процесс сопровождается тысячами индивидуальных особенностей, на которых мы остановимся позже. При соответствующем целенаправленном позитивном мышлении душа даже на этом последнем этапе, уже упустив практически все возможности для духовного своего освобождения, может с помощью своего ангела-хранителя и ангела-рождения существенно повлиять на выбор своих будущих родителей, среди которых ей предстоит провести будущую свою жизнь. Представление о различных бордо используется для того, чтобы показать, что иллюзия имеет место уже прямо сейчас, теперь, к чему бы мы ни были привязаны. Характерно, что все бордо следуют в определенной последовательности возникновения, восхождения, существования, скитания и растворения. То же самое можно сказать и о каждом состоянии нашего сознания, которое бывает то возникающим, существующим в течение мгновения, то исчезающим лишь только для того, чтобы дать место своему последующему возникновению, существованию и исчезновению. Наблюдая, как наш ум день ото дня непрерывно то рождается, то умирает, мы сознательно можем еще при жизни подготовить себя к новой инкарнации нашей души, какова бы она ни была. Нет плохих воплощений, есть несовершенные человеческие сознания. Наблюдение подобного непрерывного процесса возникновения и разрушения помогает освободиться от ложного чувства субстанциональности, от необходимости, будь то при жизни или после смерти, защищаться от чего-то. Обратите внимание на то, что оба бордо возникновения взаимозаменяемы. Бордо рождения и бордо мгновения после смерти – это одно и то же. Бордо скитания, как при жизни, так и после смерти, состоят из одних и тех же элементов сознания и старых тенденций ума. Два бордо исчезновения, бордо мгновения после смерти и бордо мгновения перед рождением, также взаимозаменяемы. Размышляя над этими примерами, угадывая в своей повседневной жизни эти переходы, когда они случаются, сознательно умирая и сознательно возрождаясь от мгновения к мгновению, вы сможете достичь после смерти полного духовного освобождения. Между тибетской книгой мертвых и современными исследованиями, как минимум в двух отношениях, имеется поразительное сходство, которое указывает на то, что описываемое в ней основано на внетелесном опыте ее составителей. Во-первых, описанное в ней впечатление о нахождении души вне тела в первые моменты смерти практически полностью совпадают с данными современных исследователей тонкого мира. Душа умершего является как сияющее иллюзорное тело, которое видимо другим существам астрала, но невидимо живым людям. В первые часы после смерти пережитое прошлое является для умершего объединенным в одну картину воспоминаний. Душа, отделившись от физического тела, продолжает уже без него свое дальнейшее странствие по вселенской жизни. В ней остается все то, что она, благодаря собственной прижизненной деятельности, накопила в себе и сделала своим собственным достоянием. Она больше не нуждается во внешних органах чувств, так как полностью перешла в сферу своих внутренних ощущений. Поначалу умерший может даже не замечать, умер он уже или еще живой, настолько его активность и возможности не совпадают с теми представлениями о смерти, которые у него были при жизни. Он видит людей вокруг своего тела, слышит стенания и плач скорбящих, родственников и имеет все способности прежнего чувственного восприятия. Движения его ничем не стеснены, и он может проходить даже сквозь плотные тела. Ближайшие посмертные переживания отличаются от прижизненных тем, что человек вдруг начинает проживать всю свою жизнь как бы в обратном направлении, начиная с моментов, предшествовавших смерти, вплоть до самого детства и даже рождения его в физическом мире. Перед его душевным взором в обратном порядке постепенно и чувственно проходит все его прошлое, все те события, которые во время его жизни исходили не из его духовной природы. Причем все, что имело отрицательную, эмоциональную или чувственную окраску по отношению к другим людям, тут же, облекаясь в гибкую и динамичную материю астрала, превращается в реальные картины и события, являющиеся источником душевного страдания для самого умершего. Во-вторых, в момент смерти каждый умирающий действительно видит первичный сияющий свет, который практически все исследователи феномена «жизнь после смерти» определяют как светящееся существо, преисполненное любви, благодати и доброжелательности к умирающему, участливо понимающее всю суть внезапно свалившихся на него посмертных проблем и забот. Множество других совпадений в описаниях потустороннего бытия, приведенных в книге мертвых, с современными серьезными исследованиями процессов, связанных с умиранием, а также с моим собственным опытом в этом вопросе, дают основание не сомневаться в достоверности приведенных в ней фактов, но только, естественно, с поправкой на разницу в специфике сознаний древних тибетцев и египтян, в корне отличающихся от представлений о потустороннем мире у современного человека, выросшего совершенно иных исторических, социальных и информационных условиях. Есть также некоторое сходство и между рассмотренными нами двумя книгами мертвых. Египетская также описывает, как после смерти душа проходит через многие изменения и встречается со многими богами и потусторонними существами. Четыре священные обезьяны, богиня-бегемот, разные боги с головами собак, шакалов, обезьян, птиц и так далее. Сам же умерший поочередно принимает то вид ласточки, то золотого сокола, то крокодила, цапли, цветка лотоса, то в образе змеи с человеческим телом и так далее. Но в египетской книге слишком явно чувствуется описание сугубо индивидуальных ощущений целенаправленного исследователя тонкого мира, которые нельзя принимать как откровение о том, что на самом деле может произойти именно с вами во время вашей собственной смерти, как с личностью, самостоятельно прожившей свою жизнь на Земле. Но дальнейшее изучение этого вопроса мы полностью оставляем на ваше самостоятельное рассмотрение.